У команды ЮАР 3-0. Два мяча забил Диего Форлан и еще один Альваро Перейра. Ранее в среду сборная Чили победила команду Гондураса 1-0, а Швейцария одержала верх над Испанией также 1-0.
Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Расследование беспорядков на юге Киргизии. В Москве сегодня открывается 32-й международный московский кинофестиваль. Групповой этап чемпионата мира по футболу в Южноафриканской республике. Сегодня могут определиться первые четвертьфиналисты. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». В Киргизии специально созданная межведомственная группа занимается расследованием беспорядков на юге страны. И, как сообщил сегодня заместитель главы Временного правительства Азимбек Бекназаров, задержаны несколько организаторов массовых беспорядков. Сейчас в прямом эфире из столицы Киргизии, Бишкека, наш корреспондент Надежда Толкунова. Надежда, здравствуйте. Какие еще факты о расследовании привел Бекназаров?
Здравствуйте. Бекназаров заявил, что уже задержано 26 организаторов беспорядков на юге. Из них, в основном, они задержаны в Оше, и 12 человек задержаны в Джалалабаде. Он также сказал, что задержаны несколько снайперов, все они наемники из иностранных государств. Один из Узбекистана и часть из Таджикистана. Есть еще наемники из других государств в интересах следствия. Он пока не стал озвучивать, из каких государств. И также он заявил, что власти потребуют экстрадиции сына Бакиева Максима из Лондона, потому что он также обвиняется, кроме отмывания денег, по статье «Терроризм». Он напрямую причастен к финансированию событий на юге. И заявил, что если Британия не выдаст Максима Бакиева, то власти закроют американскую базу в ответ, которая расположена в пригороде Бишкека.
Надежда, а какая обстановка сейчас на юге страны и насколько спокойно в Бишкеке?
В Бишкеке и Джалалабаде уже двое суток спокойно, только в Ошской области, в пригороде, в селе Нариман. Этой ночью также продолжались перестрелки, это признал сам Бекназаров, и в Оше только, и в районах, особенно в узбекских кварталах, сохраняется напряжение, и по ночам, когда, несмотря на действия комендантского часа, там продолжаются вооруженные стычки между конфликтующими сторонами и между преступными бандформированиями, которые проникли из сопредельного Таджикистана.
Число беженцев увеличивается или наоборот, есть люди, которые возвращаются обратно в Киргизию?
По сообщению пограничной службы Киргизии, уже более 3000 беженцев добровольно вернулись с киргизско-узбекской границы, но также продолжается скопление желающих, их несколько тысяч, которые до сих пор стремятся покинуть республику и найти приют в Узбекистане.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире из Киргизии была корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова. Временное правительство Киргизии отправило спецпредставителя на юг страны для координации работы по распределению гуманитарной помощи. Остается неизвестным точное количество беженцев в Узбекистан и вынужденно перемещенных лиц внутри Киргизии, рассказывает Мумин Шакиров.
Что касается продовольствия, то у людей в самом областном центре, где проживает смешанное население, есть возможность купить продукты первой необходимости. Критическая ситуация сложилась в тех регионах, где компактно проживает узбекское население. О том, как непросто доставить людям продукты питания, рассказывает житель Оша по имени Эркин.
Гуманитарная помощь не доходит до узбекских анклавов и районов, где сосредоточено большинство беженцев, скажем так, пригородных сел, где преимущественно проживает узбекское население. Войска киргизские не могут зайти туда, чтобы обеспечить безопасность гуманитарных грузов. Вы понимаете, да, по какой причине? Не то, что недоверие, где-то и ненависть, потому что кто-то потерял и близких, и родственников. Найти узбеков, которые бы сопровождали эти грузы, очень сложно сейчас.
Житель Ошского Ленинградского пригорода, узбечка по национальности Надира Саидова вместе со своей семьей пересекла киргизско-узбекскую границу 12 июня. В настоящий момент она находится на узбекской территории в селении Йоркишло. Гуманитарную помощь пострадавшим оказывают местные власти.
4 дня тому назад с нами пришли 30-40 вот так тысяч человек прошли с нами.
А люди все хотят вернуться домой, никто не хочет оставаться на территории Узбекистана.
Уже говорят, что, может быть, это остались бы, хорошо было бы. Что мы здесь зря сидим, говорят? Свои дела там остались.
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев убежден, что за межэтническим конфликтом на юге страны стоят смещенный президент Курманбек Бакиев и его ближайшие родственники.
А мне лично звонили мои друзья из города Ош буквально за 1-2 дня перед этими трагическими событиями и говорили о том, что именно от имени братьев Бакиевых раздают деньги молодежи для того, чтобы организовать толпу и вывести их на улицы и спровоцировать вот такой конфликт.
Межэтнические столкновения начались в южной части Киргизии 11 июня. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Президент США Барак Обама накануне принял в Белом доме руководителей компании BP, на чьей нефтяной скважине в Мексиканском заливе произошла авария, обернувшаяся серьезной экологической катастрофой. Президент сообщил, что BP согласилась создать специальный фонд в размере $20 миллиардов для возмещения ущерба, возникшего в результате аварии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Барак Обама объявил о достижении договоренности с BP после 4-часовой встречи с представителями ее высшего руководства. Он добавил, что компания также согласилась учредить отдельный фонд в $100 миллионов для выплаты компенсации работникам буровых платформ, уволенным в результате 6-месячного моратория на глубоководное бурение, введенного Обамой после катастрофы. Структура, которую мы создаем сегодня, это важный шаг с целью вернуть жителей побережья Мексиканского залива в прежнее нормальное состояние. Но перемены произойдут не в один день, сказал Обама, комментируя создание компенсационного фонда. В свою очередь, председатель совета директоров BP Карл Хенрик Свонберг воспользовался случаем, чтобы защитить репутацию компании, изрядно потрепанную в последние 2 месяца. Порой я слышу суждения о том, что большие нефтяные компании алчны либо безответственны. К BP это не относится. Мы заботимся о человеке. Учреждаемый фонд в $20 миллиардов, который BP обязуется постепенно сформировать за 4 года, будет контролироваться независимой третьей стороной, советом по рассмотрению претензий. Я заверяю жителей побережья Мексиканского залива, что BP соблюдет свои обязательства перед ними. $20 миллиардов помогут удовлетворить иски физических лиц и бизнесменов, сказал президент Обама, подчеркнув, что этой суммой материальная ответственность BP за катастрофу не исчерпывается. Сам фонд также может быть пополнен в случае расширения масштабов ущерба и роста числа исков. Встреча Обамы с руководителями BP произошла на следующий день после телеобращения президента к американскому народу, в котором он пообещал, что заставит гигантскую нефтяную корпорацию возместить ущерб.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии в четверг утром совершено покушение на сотрудников милиции. Верховный суд России рассмотрит сегодня иск об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. В Петербурге сегодня открывается 14-й международный экономический форум. Число жертв беспорядков на юге Киргизии достигло 191. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком о книге Эдуарда Кочергина «Крещённые крестами». Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14:07. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня пишет о прошедшей накануне акции оппозиции на Триумфальной площади. и отмечают, что оппозиционерам впервые дали спокойно помитинговать. Подробности и комментарии узнаем у Валерии Шабаевой. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Михаил. Вчерашнее выступление оппозиции на Триумфальной площади не просто отличалось от всех предыдущих акций, оно прошло с точностью до наоборот, пишет газета «Время новостей». Несогласные митинговали в течение 2 часов под охраной милиции, а активистов из лоялистского молодежного движения «Наши», пытавшихся проникнуть на акцию политических оппонентов Кремля со своими плакатами, вывели под руки стражи порядка. Санкционированный митинг оппозиционных организаций был посвящен разгону митинга несанкционированного. Несогласные собрались, дабы выразить свое недовольство тем, как жестко милиция пресекла выступление оппозиционеров 31 мая. Посему инициаторы стратегии 31, ставящие своей целью защиту права на свободу собраний, решили не дожидаться следующего 31 числа, подали заявку на мероприятие и, неожиданно для себя, получили разрешение. Несогласно, в среду выделили ту же площадку у памятника Маяковскому, которую 31 мая отдали под акцию «Молодой гвардии Единой России». Это движение, отобравшее у оппозиционеров площадь, не раз поминали недобрым словом на вчерашнем митинге. Милиционеров на оцепленной площади было на порядок меньше, чем 2 недели назад, не говоря о том, что в поле зрения не наблюдалось автобусов с ОМОНом. Лидеры «Солидарности» и других оппозиционных движений выступали с трибуны, правда, менее солидной, чем у молодогвардейцев. Оставляло желать лучшего и качества звукоусиливающей аппаратуры. Во время речи одного из инициаторов митинга, лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, звук пропадал через каждые 2 минуты. Зато музыкальное сопровождение и у лоялистов, и у несогласных – было схожим. Из динамиков звучали песни Виктора Цоя и других звезд русского рока. Хотя митинги в рамках стратегии 31 объявлены вне партийным мероприятием, в руках собравшиеся держали оранжевые знамена «Солидарности», флаги партии «Яблоко» и Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Многие участники митинга укрывались от дождя зонтиками с партийной символикой. Здесь же на площади была организована фотовыставка. Были установлены несколько стендов со снимками, сделанными во время разгона марша «Несогласных». Рядом несколько оппозиционеров развернули транспарант «31 мая. Не забудем, не простим». Одна из участниц акции так объяснила корреспонденту «Радио Свобода» свое присутствие на Триумфальной площади.
Пришла поддержать наше право на свободу, на наше право на выражение свое мнение. Мне 70 лет, и 70 лет без свободы, и хочется умереть хоть человеком. Внучка растет, чтобы она не жила такой униженной жизнью, как я прожила. Когда человек не стоил ничего, он и сейчас ничего не стоит.
Непосредственными виновниками жесткого разгона предыдущей акции несогласные считают столичные власти, руководство МВД и федеральные власти в целом. Во всяком случае, призывы к отставке министра внутренних дел Рашида Нургалиева, мэра Москвы Юрия Лужкова и премьера Владимира Путина звучали из уст ораторов довольно часто. Милиция не должна избивать людей, собравшихся мирно и без оружия, но кто им приказывает? Главная вина лежит на мэре Лужкове. Это он отдал незаконный приказ не согласовывать акции 31 числа. Уже 9 раз московские власти нагло не согласовывали наше мероприятие, заявил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. В этот момент произошла заминка. Некий молодой человек попытался развернуть свой плакат контрпропагандистского содержания. Время новостей замечает, что накануне движение «Наше» пообещало провести здесь же, на Триумфальной, альтернативную фотовыставку и поведать об источниках доходов представителей оппозиции. Однако, в отличие от акции 2-недельной давности, обошлось без инцидентов. «Нашего» вывели под руки за оцепление и сдали на руки милиции. Молодого человека вывели с территории Триумфальной площади и отпустили. Других происшествий не было. Позже сообщили журналистам в УВД по Центральному административному округу. Подводя итоги санкционированного митинга, Лев Пономарев расценил происшедшее как признак того, что власть пошла на уступки несогласным. По завершении акции было решено передать генпрокурору Юрию Чайке обращение с требованием наказать начальника столичного ГУВД Владимира Колокольцева за жесткий разгон акции 31 мая.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире с обзором газет была Валерия Шабаева. Сегодня открывается 32-й Московский международный кинофестиваль. Председатель жюри в этом году – известный французский кинорежиссер Люк Бессон. В основной программе кинофестиваля 17 фильмов, из которых только один российский – «Воробей» Юрия Шиллера. О том, почему в основном конкурсе только одна картина российского производства, в прошлом году их было три, о программе кинофестиваля и основных тенденциях современного кинематографа в интервью «Радио Свобода» корреспонденту «Радио Свобода» Лейле Гениатуллиной рассказал кинокритик Андрей Плахов.
В конкурсе Московского фестиваля в этом году собралось много картин, которые рассказывают о недавнем прошлом Европы, разделенной железным занавесом. Это фильмы «Берлин Боксхагенер Плац», который рисует картину жизни в бывшей ГДР в 68-м году. Это фильм «Как рай земной», чешская картина, связана тоже с событиями 68-го года, с вводом советских танков и с последующей ситуацией в Чехословакии, с развитием диссидентского движения. Это фильм «Розочка», польская картина, опять-таки действие, которое разыгрывается приблизительно в эту же эпоху и тоже связано с деятельностью спецслужб, с деятельностью диссидентов и так далее. Венгерский фильм режиссера Марты Мессерош. Опять же, эхо событий, на этот раз 56-го года, фильм называется «Последний донос на Анну». Все эти картины можно объединить, как бы обозначить их как следствие посткатынского синдрома, что ли. То есть отражение вот тех ситуаций, которые мы пережили в свое время, совместно со странами-сателлитами, так называемыми, и то, как сегодня эти ситуации отрефлексированы в кинематографе, уже новым поколением режиссеров чаще всего, хотя, скажем, Марта Мессерш – это режиссер как раз старшего поколения, но остальные более молодые, и они показывают все эти исторические коллизии глазами нового поколения людей, которые уже в основном сформировались в постсоциалистическое время. Если раньше было очень много проблем с появлением таких фильмов в программе ММКФ, потому что они считались, ну, как бы, несколько негодными по своим идеологическим установкам, то сейчас, наоборот, эти картины приветствуются, и мы видим, что они составляют значительную часть конкурсной программы. Вот такой интересный акцент в конкурсе ММКФ.
Андрей, известно, что в этом году в основном конкурсе России будет представлено всего одним фильмом. Вот для сравнения, в прошлом году было три российских картины. Почему в этом году меньше российских фильмов?
Это связано просто с теми предложениями, которые были, потому что год на год не приходится. И в этом году вообще производство меньше, чем в прошлом году. Многие фильмы, которые появились, ушли на фестиваль «Кинотавр» в Сочи или, наоборот, будут представлены на каких-то других международных фестивалях, уже есть договоренности в Карловых Варах, Венеции, например. Но Московский фестиваль в этом году не стремился набрать много российских картин в конкурс. В прошлом году как раз отборочную комиссию критиковали за то, что фильмов было много, хотя не столько комиссия виновата, сколько скорее жюри, потому что жюри наградило практически все русскоязычные фильмы, участвовавшие в конкурсе, и это вызвало ощущение у многих наблюдателей, что Московский фестиваль слишком, так сказать, лоббирует свою национальную киноиндустрию. Это спорный вопрос, можно спорить, хорошо это или нет, но в любом случае в этом году заметен обратный крен. Это не то, что это было специально сделано, но так получилось, что как бы не было сильных кандидатов в конкурс фестиваля. Был фильм Алексея Балабанова, который должен был участвовать по предварительной договоренности, новая его работа, но он не успел ее закончить, и таким образом место осталось вакантно. Единственный фильм, который занял вот это вакантное место российского кино в конкурсе, это фильм «Воробей», известный режиссера-документалиста Юрия Шиллера. Это его игровой дебют. Это тоже интересная тенденция, поскольку мы знаем, что, например, в Канне на Кинотавре успешно участвовал фильм Сергея Лазницы. «Счастье мое» – тоже дебют известного документалиста в игровом кино. Еще пару лет назад Сергей Дворцевой, тоже известный документалист, дебютировал как режиссер игрового кинематографа. И вот сейчас Юрий Шиллер. Мне кажется, что это достаточно любопытно и, в общем, тоже складывается в некую тенденцию.
Жюри будет возглавлять Люк Бессон. Какие еще знаменитости приедут на этот фестиваль?
На этот фестиваль, насколько мне известно, должна приехать Эммануэль Биар. Кроме Люка Бессона появится другой знаменитый французский режиссер Клод Лелуш, фильм которого будет показан на открытии. То есть будет достаточно представительная французская делегация. Но я думаю, что появятся также и другие режиссеры, актеры из других стран. Вот, собственно, то, что я могу сказать на сегодняшний день. Возможно, также и какие-то сюрпризы.
Хочу привести сейчас высказывание режиссера Алексея Германа-младшего. Он пишет, что России нужен кинофестиваль класса А. Реально действующий кинофестиваль с мировыми премьерами, серьезными режиссерами. Пока, к сожалению, Московский международный кинофестиваль напоминает кинофестиваль в Турине и не дотягивает по влиянию в мире и по значимости до других известных кинофестивалей в Каннах, например. Как вы можете оценить уровень Московского международного кинофестиваля?
Фестиваль в Канне, скажем, является абсолютно уникальным событием, с которым не может конкурировать никто, даже его ближайшие конкуренты, такие как Венецианский фестиваль, иногда пытаются, но все равно это невозможно. Кроме того, тройка фестивалей Канн, Венеция, Берлин довольно полно покрывает тот спектр интересных фильмов мирового кино, которые производятся ежегодно, и вписаться в эту триаду практически невозможно никакому другому фестивалю, даже если он формально принадлежит к группе А. Надо сказать, что вообще эта классификация устарела и сегодня уже практически никем не используется. Существуют другие, более реальные рейтинги фестивалей, согласно которым, например, фестивали, вообще не имеющие официального конкурса, как, скажем, Торонто или Роттердам, по своему влиянию могут даже быть значительнее, чем некоторые из этих крупных фестивалей, или, по крайней мере, ну, хотя бы в какой-то степени с ними соревноваться и обладать какими-то преимуществами. Ситуация Московского фестиваля непроста, он существует уже больше, чем полвека, и за это время пережил очень много разных метаморфоз. Он пытается, как бы, закрепиться в той нише, в которой находится фестивали того же самого класса А, ну, как бы второй группы этого класса, таких фестивалей, как Карловы Вары, это ближайший сосед Москвы, такие фестивали, как Локарно, например, или Сан-Себастьян. Ну, и это достаточно сложно, потому что конкуренция с каждым годом усиливается, хорошие фильмы найти очень трудно. То, что говорит Алексей Герман, справедливо, однако практически осуществить это не так легко, именно по той причине, о которой я сказал. Поэтому, мне кажется, задачу нужно ставить не так, чтобы Московский фестиваль должен стать там фестивалем мировых премьер и так далее. Формально он им является. Я уже говорил о том, что здесь действительно мировые премьеры, иногда и известных режиссеров. Но, тем не менее, возникает другой вопрос. Гораздо важнее, мне кажется, установить связи этого фестиваля, этой программы, которая там показывается, с кинобизнесом и с российскими дистрибьюторами. Удивительно то, что фильмы, которые даже побеждают на Московском фестивале, не всегда и достаточно редко попадают в российский прокат. Конечно, печально то, что не существует полноценного кинорынка в программе ММКФ и структуре ММКФ. И, вероятно, сейчас делаются определенные шаги в этом направлении и попытки создания каких-то бизнес-структур внутри фестиваля, но это тоже достаточно долгий и сложный процесс. Вот в этом направлении, мне кажется, надо работать.
С кинокритиком Андреем Плаховым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина. Два медведевских года. Россия в эпоху экономического кризиса и модернизации. Ребрендинг путинизма или перемена сущности политического режима. В программе «Время гостей» сегодня в 19 часов выступит директор российских и азиатских программ Центра оборонной информации США Николай Злобин. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня в 19 часов. Ну а во второй части нашей программы, программы «Свобода в полдень», поговорим о матчах чемпионата мира по футболу в Южноафриканской республике. Очередной репортаж из серии «Иннаград» Виталия Камышева. Путешествие в другие миры. Шаманизм народов Сибири. Крупнейшая в мире коллекция музея, посвященная шаманизму, открылась в Этнографическом музее Петербурга. Будет репортаж и на эту тему. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 40 дней со дня трагедии на шахте «Распадская» в Кемеровской области. В траурных мероприятиях в городе Междуреченске, где произошла авария, участвует более 1000 человек. В ночь на 9 мая на «Распадской» произошли два взрыва, в результате которых погибли 67 человек. Еще 23 до сих пор числятся пропавшими без вести. В Киргизии задержаны 26 человек по подозрению в организации беспорядков на юге страны, сообщил сегодня заместитель главы Временного правительства Азимбек Бекназаров. Он также заявил, что власти будут добиваться от Великобритании выдачи сына свергнутого президента Киргизии Максима Бакиева, которому предъявлено обвинение в терроризме. Число жертв беспорядков на юге страны достигло 191. В Петербурге открывается 14-й международный экономический форум. В нем примут участие более 10 тысяч человек, в том числе главы ряда государств, министры, представители ведущих мировых компаний. В Кабардино-Балкарии в четверг утром совершено покушение на сотрудников милиции. В городе Тырныауз в дворе дома сработало взрывное устройство, когда рядом проходили два участковых инспектора РОВД. Они не пострадали. Верховный суд России рассмотрит сегодня иск об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. Иск подали крупнейшие экологические организации России. У побережья Японии столкнулись танкер, перевозящий химикаты и сухогруз. Как передают агентству «Франс Пресс», инцидент произошел между островами Сикоку и Хансю. Танкер после столкновения затонул. Экипаж из 5 моряков успел покинуть судно. Президент Афганистана Хамид Карзай в ходе 5-дневного визита в Японию проведет переговоры с премьер-министром страны Наото Каном. Япония является одним из главных доноров Афганистана. В ряде районов столицы Ямайки, городе Кингстон, введен комендантский час на ближайшие 2 суток. Как передает BBC, причина – продолжающаяся полицейская операция против местной наркомафии.
Краткий выпуск новостей вам представила Анна Блокина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. В российских средствах массовой информации идет дискуссия вокруг проекта так называемого «Иннограда», который собираются построить в поселке Сколково под Москвой. Идея города будущего принадлежит президенту Медведеву, а самую активную роль в продвижении проекта играет первый заместитель руководителя президентской администрации Владислав Сурков. Он уже провел несколько специальных совещаний на эту тему с представителями российского бизнеса. Можно ли надеяться на то, что модернизационные порывы российских властей выйдут за пределы ближнего Подмосковья? Во всяком случае, в регионах на это надеются, смирившись с тем, что львиная доля выделяемых из бюджета средств осядет не в Новосибирске или Томске, а в Сколково. Об этом в 4-й части серии о проекте «Инноград» Виталия Камышева.
Предприниматель из Серпухова Александр Шестун в конце 90-х решил пойти в политику. Избрался в районный совет депутатов. Депутатом он был популярным, выиграл судебный процесс у местного узла связи и заставил местного монополиста снизить тарифы. Неудивительно, что в 2003-м Шестун победил на выборах мэра Серпуховского района, а 5 лет спустя переизбрался, собрав 76% голосов избирателей. Тут-то и начались неприятности. Летом 2009-го Серпуховская прокуратура возбудила уголовное дело по факту умышленного, как она посчитала, банкротства муниципального предприятия «Энергосервис». Одновременно мэру предложили заплатить 2 миллиона долларов и отдать песчаные карьеры, принадлежащие району, людям, которых ему укажут. Александр Шестун передал одному из правоохранителей 20 тысяч евро, но зафиксировал момент передачи взятки на видео и принес запись в ФСБ. Через 2 дня была арестована заместитель Шестуна Елена Базанова, а у самого мэра был проведен обыск. В его деле нет никакой политики, это просто бизнес силовиков, считает Александр Шестун.
Это делается для пополнения карманов прокуроров, милиционеров и прочих. Уровень коррупции тотальный на сегодняшний день в правоохранительных органах, в органах прокуратуры, в частности в органах МВД и в других силовых структурах. После того, как президент запретил проверять малый бизнес, они все перекинулись на муниципалитеты.
История Александра Шестуна – лишь одна из многих. Подобных сюжетов десятки. Мэров надо защищать, потому что в России они постепенно превращаются в своего рода вымирающий вид.
Мы приносим свои извинения. Сейчас в эфир пошел другой репортаж Виталия Камышева, а сейчас о проекте «Сколково», 4-я часть.
В конце мая в Томске проходил ежегодный инновационный форум. Выступая на нем, губернатор Томской области Виктор Кресс призвал власти и бизнес не останавливаться на одном пилотном проекте «Сколково». Дело словами не ограничилось. Там же, в Томске, представители 8 регионов подписали меморандум о создании ассоциации инновационных регионов. В новое неформальное объединение вошли республики Татарстан и Мордовия, Новосибирская, Томская, Иркутская, Калужская области, Пермский и Красноярский край. Присутствовавший на форуме в Томске помощник президента Аркадий Дворкович дипломатично заявил, что Томск становится ключевым центром для продвижения инноваций вслед за Сколково. Виктор Кресс – реалист и понимает, что у Томска было мало шансов стать витриной модернизационного проекта Дмитрия Медведева. Однако, как прагматик, томский губернатор пытается извлечь из ситуации максимум возможного. Хотя бы некоторые преференции для региона, например, особый инновационный статус.
Президент сказал, отвечая на вопрос наших студентов, вопрос был, будем ли мы центром образования, науки и инноваций. Он сказал, вы уже центр. Когда президент впервые огласил такое намерение, я там присутствовал в этом зале, я понимал, что если будет один такой центр, не будет он в Томске, потому что транспортная удаленность, географическое положение. Если один центр, конечно, если несколько центров, то да. И мы работали и продолжаем работать, имея в виду, может быть, даже мы вначале не думали, там, Силиконовая долина, мы имеем в виду просто несколько особый статус, который бы позволял в межбюджетных отношениях не уравнивать нас со всеми регионами. Чтобы у нас был какой-то маневр финансовый прежде всего. Поэтому я подготовил письмо президенту с просьбой как раз создать некую рабочую группу из числа представителей правительства, администрации президента, экспертов, ученых. Рабочую группу, которая бы попыталась как раз ответить на вопрос, а что делать с такими регионами, как Томская область, где не на голом месте, а где предыдущими поколениями уже создана приличная база, которая позволяет быстрее, чем в других регионах, переводить экономику на инновационные рельсы. Не само собой здесь все это, все эти 10 лет. Мы ведь много денег из областного бюджета выделяли на то, чтобы поддержать инноваторов на первом этапе. Где-то даже не деньгами, где-то морально. Мы многие эти предприятия, что называется, за руку ведем через рифы этих всевозможных контролирующих и проверяющих федеральных, областных и муниципальных структур. Потому что если их не защищать на первом этапе, наша система может проглотить любого,
считает губернатор Томской области Виктор Кресс. В Томской области уже 4 года существует особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Осенью этого года на Всемирной выставке в Шанхае запланирована презентация разработанных в ней новейших инновационных проектов в области медицины, машиностроения, военно-промышленного комплекса и электроники. Опыт 4-летней работы позволяет генеральному директору Томской особой экономической зоны Алексею Барышеву смотреть на Сколковский проект немного свысока.
Надо понимать, что Сколково – это пока на уровне идеи. И прежде чем вообще говорить о Сколково, нужно понимать и увидеть озвученную концепцию. Пока этой концепции нет, какие-то конкретные комментарии говорить в отношении Сколково, я думаю, что преждевременно. То, что Томск, естественно, не является центром вселенной и центром инноваций даже в России, мы тоже должны понимать. Конечно, дело ставки только на Томск, федеральный центр, наверное, не будет. Но быть одним из точек роста на территории Российской Федерации, я думаю, что мы обязаны.
Создание Ассоциации инновационных регионов Алексей Барышев считает вполне логичным шагом.
Понятно, что все регионы, которые подписывали соглашение, они, конечно, стремятся к своему развитию. Если говорить о Томске, сильный центр образования, сильный центр разработок и наличие особой экономической зоны, если это Новосибирск, то это, безусловно, очень сильная наука. Новосибирский академгородок, если говорить, что это Красноярск, это серьезный производственный потенциал этого региона, и, наверное, целесообразно рассматривать Красноярский край как рынок сбыта инновационной продукции, потому что, будем объективны, в Томске рынок сбыта, он весьма ограничен. В Томске нет крупнейших предприятий, которые бы в состоянии были действительно серьезную инновационную какую-то продукцию потребить. На мой взгляд, цель объединения в ассоциации, она и должна быть выбор тех ключевых компетенций региона, которые есть, и совместное взаимодействие регионов по развитию этих компетенций.
Если подытожить, то географическое расположение будущего Иннограда – это то единственное, что о проекте известно наверняка. Все остальное пока за завесой тумана. Депутат Государственной Думы Сергей Левченко своих сомнений не скрывает.
Порядка 18 территорий рассматривалось, и выбрано Сколково. Наверное, тут вольно или невольно все-таки идет сравнение с Силиконовой долиной. Насколько я помню, Силиконовая долина была создана в пределах Стэнфордского университета. У нас в советское время уже были такие аналоги, и я считаю, что они очень хорошо сработали, потому что я родился в Новосибирске, и очень очень часто бывал в Академгородке, который был создан в 50-е годы, то он ведь дал очень много и мировых открытий. Два нобелевских лауреата, Басов и Прохоров, и десятками исчисляются открытия действительно мирового масштаба. На мой взгляд, если просто даже сделать очень хороший с точки зрения социальной инфраструктуры поселок, даже при очень дорогой земле и очень престижном Одинцовском районе, это далеко не факт, что этот поселок будет работать как инновационно-модернизационный проект. Ну, коттеджи-то построить можно, а вот с точки зрения первоклассных лабораторий и очень слаженных научных коллективов, вот это не всегда возможно. Мне кажется, что не с той стороны подходит. И вообще говоря, масштаб Сколково, он слишком маленький и мелкий для того, чтобы на нем сосредоточить все свои надежды и мечты по модернизации страны.
Считает член консультативной рабочей группы комиссии по модернизации при президенте России Сергей Левченко. Тем временем в ходе весенней сессии Государственной Думы предполагается внесение изменений в налоговый кодекс, в которых будут перечислены налоговые льготы для участников проекта «Сколково». Резиденты Иннограда будут освобождены от уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество, а также будут платить пониженный социальный налог – 14%. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На чемпионате мира по футболу в ЮАР накануне начались игры второго круга. На групповом этапе узнаем ли мы, кто первым досрочно забронирует себе место в четвертьфинале. Узнаем мы это у нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Ну и, надеюсь, Алексей, вы расскажете о первой сенсации чемпионата. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил. Начнем со второго вопроса, то есть сенсации. Она состоялась в матче Испания-Швейцария. Испанцы были очевидными лидерами, чемпионы Европы, действующие, показывающие в последнее время прекрасную игру. Но вот при всем своем усилии проломить, так сказать, сборную, серьезную оборону сборной Швейцарии испанцы не смогли, а сами, как это часто бывает, попались на контратаке. И ничего, все звезды испанской сборной, включая выжившего Торреса, который травмировался, но тем не менее вышел на поле на замену, ничего поделать не смогли. 0-1 поражение Испании, и, конечно, эта команда не потеряла еще никаких шансов на выход в следующий круг. Но с учетом вчерашней победы сборной Чили над командой Гондураса 1-0, сейчас положение в группе H такое. Чили и Швейцария по 3 очка, Гондурас и Испания 0 очков. Это после первого круга. Что же касается шансов у других команд выхода на выход в следующий круг уже сегодня, да, такие шансы есть. Сегодня состоятся матчи в группе Б: Греция, Нигерия и Аргентина, Южная Корея. У Южной Кореи и Аргентины по 3 очка. И в случае победы какой-либо из этих команд, а также в случае ничьей в другом матче этой группы между сборными Греции и Нигерии, так вот в таком раскладе победитель матча Аргентина-Южная Корея сегодня может себе обеспечить выход в следующий круг соревнований. Конечно, это довольно ранняя стадия, но начало второго круга. Кроме того, в сегодняшней программе матч Франция-Мексика, это группа А. Здесь у всех команд было по одному очку до вчерашнего вечера, а вчера Уругвай разгромил команду Южной Африки 3-0 к печали всех хозяев чемпионата, всех болельщиков, обладателей вувузел, знаменитых дулок. Так вот, у Уругвая 4 очка, у Мексики и Франции по одному, у ЮАР тоже одно, но после двух матчей. Мексика, Франция, кто-то из них сегодня может догнать сборную Уругвая и заявить о своих шансах на выход в следующий круг.
Ну, а сборная хозяев чемпионата мира фактически теряет шансы на выход в следующий круг?
Шансов, конечно, немного, потому что сборная ЮАР в следующем матче играет с командой Франции. Это остался у ЮАР единственный матч в группе А. И, конечно, шансов на то, что сборная ЮАР победит команду Франции, очень мало. Французы, хотя и не показали яркой игры, но по классу они, конечно, гораздо выше, чем сборная ЮАР. Это будет первый в истории случай, когда команда хозяин чемпионата не выйдет в следующий круг соревнований.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии сегодня утром совершено покушение на сотрудников милиции. Верховный суд России рассмотрит иск об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. В Петербурге открывается 14-й международный экономический форум. Число жертв беспорядков на юге Киргизии достигло 191. Известный оппозиционный политик Владимир Милов заявил о выходе из движения «Солидарность». Об этом он пишет в своем блоге в интернете. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Временному правительству помогут материально. США увеличивают гуманитарную помощь Киргизии.
Комментарии экспертов.
Минск должен платить. Эксперты о газовых долгах Беларуси и о последствиях неуплаты.
Право автора.
Писатель Александр Геннис. Свежая истина Джеймса Джойса.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Всемирный банк понизил прогноз темпов роста ВВП России в 2010 году до 4,5%. Предыдущий прогноз, опубликованный банком в марте, наоборот, предусматривал повышение этого показателя по сравнению с январской оценкой с 3,2% до 5-5,5%. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, предусматривающий продление в течение 3 лет до 1 июля 2013 года льготного порядка приватизации предприятиями малого и среднего бизнеса арендуемой ими недвижимости. По данным одного из авторов законопроекта, председателя Комитета палаты по собственности Виктора Плескачевского, с августа 2008 года, с момента установления таких льгот, малые и средние предприниматели выкупили только 8,5 тысяч помещений, что составляет меньшую часть арендуемой ими недвижимости. Просроченная задолженность по заработной плате в России в течение мая снизилась на 0,1%, составив 3 миллиарда 238 миллионов рублей. По состоянию на начало июня почти 97,5% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней в течение мая выросла на 1,4% до 85 миллионов рублей. Россия в ближайшие десятилетия увеличит производство сельскохозяйственной продукции на 20%, говорится в ежегодном совместном докладе Организации экономического сотрудничества и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Такие же оценки были сделаны в отношении Китая, Индии и Украины. Наибольший рост сельхозпроизводства в ближайшие годы, по мнению авторов доклада, будет отмечен в Бразилии, более чем на 40% по сравнению с нынешним уровнем. Правительство Франции одобрило решение о повышении официального пенсионного возраста с 60 до 62 лет поэтапно к 2018 году. Для сравнения, в Германии, например, пенсионный возраст для мужчин и женщин будет повышен с 65 до 67 лет в период с 2012 по 2029 год. В Великобритании же официальный пенсионный возраст для женщин к 2020 году станет таким же, как для мужчин – 65 лет, а к 2046 году единый пенсионный возраст в стране будет повышен до 68 лет. Курс доллара на сегодня – 31 рубль 15 копеек, на 31 копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 42 копейки, по сравнению со средой он подорожал на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
Новости экономики вам представил обозреватель Радио «Свобода» Иван Трефилов. Путешествие в другие миры. Шаманизм народов Сибири. Крупнейшая в мире коллекция музея, посвященная шаманизму, открылась в этнографическом музее Санкт-Петербурга. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Не знаю, кто как, а я всякого шаманства несколько побаиваюсь. Более того, я знаю, что многие разделяют мою настороженность. Тем интереснее прийти на выставку и увидеть предметы, о которых знаешь, что к ним лучше не прикасаться. А предметов этих более 200. Они дают представление о кетском и хантыйском мольбищах, о шаманском культе 25 коренных народов Сибири. Это и шаманские бубны, и одежда, и лечебные амулеты, и бронзовые латунные зеркала, и посохи, и изображения духов-помощников. Все это помогает нарисовать картину мира, представление о Вселенной и о душе. Уникальные предметы были привезены исследователем Макаренко в 1908 году, говорит заведующая отделом фотографии этнографического музея Карина Соловьева.
Самая главная идея – показать феномен традиционного мировоззрения народов Сибири – шаманизм. Во всех его проявлениях, многообразии, наше собрание является крупнейшим в мире по шаманизму, как фотографических, так и вещевых. Наши посетители смогут ознакомиться не только с яркой атрибутикой шаманов, но и частично нами были реконструированы шаманские чум и мольбища.
Это центр выставки, но я бы сказала, что это не чум, а скелет чума, говорит заведующая отделом этнографии народов Сибири и Дальнего Востока Валентина Горбачева.
Шаманский чум – это специальное сооружение, которое строилось для выполнения определенного обряда. В тот момент, когда проводилось камлание, он был с покрышками, а потом, когда уже обряд заканчивался, покрышки снимали. Центральная часть, вот этот шест, он является таким связующим между мирами – верхним и нижним, и шаман по этой лестнице своеобразной, вот там прикреплен такой символический путь шамана на небо.
Веревочка с колокольчиками.
С колокольчиком, да. И по этому пути он во время камлания отправлялся к божествам верхнего мира, просил помощи для своих сородичей в промысле, в лечении больных и так далее. Это вот обрядовый комплекс. Строился только для выполнения одного обряда. Потом следующий обряд проводился, уже строился другой чум. Рядом с чумом шаманским находился идолы добрые. Вот этот вот олень и вот две фигурки. Один с копьем, другой с ружьем, со злыми духами, помогает шаману бороться. С той стороны мифический такой мамонт-лось, вот рога у него, и фигурки злых духов.
Такие бревнышки маленькие.
Вот такие, да.
Но это же очень такие примитивные скульптуры, да? Буквально да, бревно да, на козлах да, и да, чуть-чуть да. придана форма да, такая, да.
То есть это такой, кажется, примитивизм, да, но в то же время они несли большую нагрузку. Здесь вот важную роль играли вот эти птицы. Вот Гагара, она могла путешествовать в Нижний мир. Птицы в Верхний мир, те, которые помогали шаману при путешествии. Вот здесь вот тоже символическое дерево с божествами, вот 8 фигурок. Божества Верхнего мира, там сова, помощник шамана. То есть здесь не было ни одной лишней детали. Чум, он только в нашем музее существует. И предметы шаманского чума, они тоже... То есть ни в одном музее этих предметов нет.
А вот костюм шаманский?
Костюм – это конкретного шамана. Шамана Дахалапту Ивенкийского, очень сильного шамана. И вот по самой одежде видно, что у него дух-помощник был птица. Вот, когда он отдавал эту одежду, Макаренко стал говорить ему, а вот это вот предметы ваши поедут в Петербург, музей, императора Александра III, этнографический отдел, мы специально собираем вещи. И он сказал, если белому царю нужно, то я отдам. И снял часть подвесок, чтобы прикрепить для нового костюма. А этот костюм отдал музей.
Вот я вижу фильм, документальный фильм.
Да, это фильм сделан вот как раз к выставке. Там часть документального плюс с нашими фотоматериалами. Часть фрагментов из Красногорска, из архива взяты и совмещены с нашими экспонатами. Выставка сама называется «Путешествие в другие миры». То есть посетитель приходит из этого нашего мира, попадает в другой мир. Он может познать не только культурную, но и духовную сферу вот народов Сибири.
Слово «шаман» происходит от тунгусского глагола «са» – «знать». То есть шаман – это знающий человек, посредник между мирами духов и миром людей.
Рассказывала Татьяна Вольская. Ну а завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня история из Турции. Власти Стамбула заявили, что в нынешнем году начнут работать 3 новые ветки метрополитена. Между тем, в археологическом музее города открылась выставка артефактов, найденных при прокладке метро. Рассказывает Елена Солнцева.
Оно так и называется – легкое стамбульское метро. Возможно, потому что в сравнении, скажем, с московским метрополитеном напоминает тихую, уютную деревушку. Всего 3 линии в европейской части города, которые даже не пересекаются. Вглубь исторического центра двигаются наземные поезда, напоминающие суперсовременные скоростные трамваи. Мимо Большого базара, Султана Ахмета, вокзала Серкиджи и Менюню, через залив Золотой Рог. В деловые кварталы города проложена ветка подземного метро. 8 километров и около десятка станций. По туристической улице Истикляль до Таксима бегает раритетный двухвагонный трамвайчик. Первое стамбульское метро, которое турки ласково называют «тюнель» и считают одним из самых старых в мире. Служащий тюнеля Ахмед. Это метро, наверное, самое короткое. Состоит из двух станций протяженностью всего полкилометра. По ней курсируют всего два вагончика. Раньше эти вагончики двигались на конной тяге. Однако коней не впрягали впереди состава, как в конке. Лошади вращали ворот, на который наматывался трос, тащивший оба вагона. Открыто метро было в январе 1875 года. Старше его только лондонское. Здесь сохранился свой особый запах истории. Строительство первой полноценной линии началось в начале 90-х. Через несколько лет были готовы станции с эскалаторами, лифтами для инвалидов, современными японскими поездами. Давняя мечта – подводный туннель, связывающий европейскую и азиатскую части Стамбула, проходящий под проливом Босфор, сегодня становится реальностью. Проект «Мармара» стоимостью более 3 миллиардов долларов финансируется за счет займов Японского банка международного сотрудничества, Европейского инвестиционного банка и Совета Европейского банка развития. Помогают японские строители. Сооружение тоннеля под проливом оказалось довольно сложным с геологической точки зрения. Босфор находится в сейсмически активной зоне. Неподалеку, на юге, в Мраморном море, находится Североанатолийский разлом. Специалисты не исключают вероятности сильных землетрясений. Большую часть туннеля пробивали сквозь скальный массив. Самый опасный полуторакилометровый отрезок непосредственно под Босфором проходит в герметичной трубе. Французская журналистка Карин Аксой освещает работу строителей для европейских журналов. Подводный туннель под Босфором проходит очень глубоко. Никакой водолаз не мог справиться с подобной работой. В проливе слишком много подводных течений. Были изготовлены специальные роботы. Туннель обещали открыть в этом году, однако, скорее всего, это произойдет еще через 3 года. Такая задержка связана с тем, что строители чуть ли не каждый день обнаруживают очень важные археологические находки. Стройка порой превращалась в археологическую площадку. Были обнаружены портовые сооружения 4-7 веков нашей эры, остатки порта императора Феодосия, крупнейшего морского центра Восточного Средиземноморья, прекратившего функционировать из-за обмеления гавани. Ученые сделали вывод о том, что поселение на месте расположенного на берегах Босфора 12-миллионного Стамбула, ранее носившего имена Константинополь и Византий, было основано в эпоху неолита, то есть почти на 6 тысяч лет раньше, чем считалось ранее, говорит директор археологического музея Исмаил Карамут. В ходе раскопок, проводимых в местах строительства новой ветки метро и транспортного тоннеля, были найдены античные суда, остатки крепостной стены и базилики времен Византии. Мы столкнулись с артефактами, о которых даже не могли предположить. На глубине 6 метров ниже уровня моря были найдены 4 человеческих скелета, относящиеся к 6500 году до нашей эры. Стамбульские археологи требуют защитить византийский порт и хотят превратить его в музей под открытым небом. Однако власти вряд ли согласятся с этим. Строители утверждают, что для них каждый день простоя стоит миллион долларов. Да и жители города ждут не дождутся, когда с одного континента на другой можно будет добраться всего за 4 минуты. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Тема «Новый интернациональный долг». Следует ли России вводить в Киргизию свои войска? Об этом с гостями в студии беседует ведущая программы Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. С свободный информационный мир. Радио Свобода.